Здравствуйте. Подкаст из Израиля, с западного берега реки Иордан, Самария, поселение Бейт-Эль, расположенное в 20 минутах езды к северу от Иерусалима. Звуки, которые вы слышите на фоне, это звуки израильского леса, в котором я сейчас и нахожусь. Шум сосен, птицы, самолеты, видимо, будут летать. И прочее про... О, бабочка пролетела. Но она беззвучно пролетела. Хорошо. Так, сегодня 21 июля 2014 года. И с начала военной операции Цук Эйтан, то есть мощная скала, прошло 2 недели. В последние дни военные действия переросли рамки военной операции, и теперь это именуется войной. Да, очередная израильская война под названием Цук Эйтан. И война эта носит для Израиля необычный характер. Это принципиальная новая тактика, которую применяет противник. Война эта во многом партизанская. Ну, давайте немножко оглянемся на историю происходящих событий. В 1993, а может быть даже и 94, нет, скорее всего, в 93 году Ицхак Рабин, который был в те годы премьер-министром Израиля, подписывает соглашение с председателем Организации освобождения Палестины Ясером Арафатом. Как следствие этого договора, назовем это таким мягким термином, в 2005 году Израиль под предводительством Ариэля Шарона выводит из сектора Аза, в русском варианте это именуется сектор Газа, на самом деле Аза. Так вот, как бы то ни было, вот оттуда Израиль выводит свои войска, которые находились там с 1967 года, со времен шестидневной войны. Израиль выводит свою армию из сектора Аза и параллельно с этим выселяет евреев, проживающих в еврейских поселениях вокруг сектора Аза. Буквально на следующий год, в 2006 году, в Азе, в результате арабских демократических выборов, к власти приходит террористическая организация «Хамас». Почему я оговорился «арабская демократия»? Потому что я несколько знаком с методами работы организации «Хамас». И думаю, что наиболее убедительными методами политической борьбы было проведение избирательной кампании с участием сотни, нескольких сотен тяжело вооруженных избирателей. Там была небольшая война местного арабского значения. В результате всего этого демократического процесса Хамас выиграл, победил на выборах и захватил власть. И времени он зря не терял. Помимо отстрела мелких конкурентов из числа арабских организаций, гибель которых, кстати, можно легко списать на работу израильских спецслужб, Хамас развил несколько направлений в тактике борьбы против Израиля. Первое направление – фактически еще до вывода израильской армии из Азы было налажено производство и запуск ракет для обстрела территории, прилегающих к сектору Азы. Сами ракеты и пусковые установки, с помощью которых они запускались, были достаточно примитивными и позволяли запустить ракету максимум на 10-15 километров. И хотя даже и в этих пределах находились еврейские населенные пункты, это как-то не воспринималось достаточно серьезно. Но организация, Хамас имеется в виду, Да, кстати, Хамас – это какая-то арабская аббревиатура из каких-то арабских слов, я их не знаю. Но зато я знаю, что в иврите есть слово «Хамас». И в Торе это слово встречается несколько раз, и обозначает оно «разбой». Так вот, разработка этой ракетной технологии велась достаточно серьезно. И вот сейчас, спустя 9, может быть, даже 10 лет, мы имеем, точнее, это они имеют на своем вооружении ракеты, долетающие до Наарии. Это что-то порядка 200 километров от сектора Азы. И, скорее всего, это не предел. То есть сейчас большая часть территории Израиля находится под обстрелом. А это Тель-Авив, Иерусалим, это международный аэропорт Бен-Гурион в Лоде. Да, собственно, практически все крупные города Израиля в этом радиусе. Конечно же, у нас есть система противоракетной обороны, железный купол. Я об этом рассказывал. Но получается вот такая вещь, что вот эти вот самые первые примитивные ракеты запускались не с целью просто подразнить Израиль и обозначить таким образом свое существование как некой боевой структуры. Нет, это было этапом на пути совершенствования. Ракеты сейчас запускаются с подземных установок и летят, как я уже сказал, далеко. И кроме всего этого, их просто много. В ходе вот этой войны были дни, когда запускались 100-120 больше ракет в день. А, кстати, для производства ракет, для их запуска, для вот этого всего нужны какие-то достаточно базовые вещи, скажем, электричество. Как вы думаете, откуда в секторе Аза электричество? Кто его снабжает электричеством? Правильно, Израиль. Он же снабжает его водой. Израиль же выплачивает довольно крупные денежные суммы сектору Аза. Восток, говорят, дело тонкое. Аршином его, как говорят, не измерить. И вот, несмотря на то, что уже на 2 недели Азу усиленно бомбардируют с воздуха, иногда с моря, иногда с суши, в последние дни введены сухопутные воинские подразделения, ракеты оттуда продолжают лететь, лететь и лететь. Второе перспективное направление, которое взял на вооружение Хамас, это земля, а еще точнее ее недра. За то время, пока у Хамаса были развязаны руки, он накопал там изощреннейшую систему подземных сооружений, туннелей, коммуникаций, бункеров. И вот поэтому та война, которая сейчас ведется, имеет такой партизанский характер. Кроме всего прочего, Хамас имеет достаточно много хорошо вооруженных и хорошо обученных бойцов, которые умеют пользоваться этой системой подземных тоннелей. Тоннели выходят из сектора Азы и, пересекая подземную границу этого сектора, выходят на территории Израиля, недалеко от израильских населенных пунктов. Они же выходят в Египте. По этим тоннелям из Египта можно доставлять оружие. И вот эти вооруженные отряды, небольшие, численностью 10-15-20 человек, через туннели проникают на территорию Израиля и там ведут, собственно, боевые операции. Они вооружены противотанковыми ракетами. Вчера только при выстреле этой ракеты, которая попала в джип, погибло 6 или 7 израильских солдат. Они вступают в бой с частями израильской армии, после чего они скрываются там же в туннеле и растворяются где-то там, в земле. Часть из них удается уничтожить, и вот у этих уничтоженных, как часть их вооружения, были найдены наручники, и шприцы с какой-то одурманивающей, какой-то усыпляющей жидкостью. Все это рассчитано на то, чтобы похитить израильтян и перетащить через эту же систему туннелей туда, к себе, в Азу. А зачем это нужно? Мы уже говорили об этом несколько раз. Нужно это для того, чтобы диктовать условия Израилю. Имея в руках нескольких таких военнопленных или даже одного. Командование, штаб, вся верхушка Хамаса тоже находится в подземных бункерах, которые обеспечены всем необходимым для долгой и плодотворной жизни под землей. А находятся эти бункера с руководящими работниками Хамаса под, как вы думаете, под чем? Конечно же, под больницей, под жилыми кварталами, прилегающими к этой больнице. Восточная хитрость называется «живой щит». Когда израильская авиация собирается бомбить какой-то район, за некоторое время до этого разбрасываются листовки по всем возможным средствам массовой информации, оповещается население. В такое-то время мы будем бомбить вот такое-то место. Кто не спрятался, мы не виноваты. И по тем же примерно средствам массовой информации, включая дополнительные методы воздействия, Хамас убеждает тех же самых мирных граждан никуда не уходить. И всячески превозносит вот этих вот самых никуда не ушедших. Плюс к этому Израиль развернул полевой госпиталь на границе с сектором Аза для арабов, жителей сектора Аза, которые нуждаются во врачебной помощи. И вот эта вот пещерная тактика этой войны привносит в нее некий партизанский характер и создает очень большие сложности. Потому что в те времена, до 2005 года, когда армия находилась в Азии, это было очень тяжело, но ситуация была под контролем. Сейчас, за 9 лет, за 10 лет, эта территория превратилась в чужую, незнакомую территорию. И продвижение по этой территории дается с большим трудом. Но, тем не менее, армия наращивает темпы этого продвижения. И в армии, и в народе сейчас такой довольно сильный подъем. Почему? Да просто потому, что армии разрешили воевать. И раненые солдаты, которые находятся в госпиталях, рвутся обратно в бой. Они говорят: что вы за нас беспокоитесь? У нас оружие в руках. Как-нибудь отстреляемся. Беспокоиться надо за тыл, за тех, на кого сыпятся эти ракеты. И насколько я себе представляю, если ничего не помешает, а единственное, наверное, что может помешать, это, как всегда, наша оглядка на мировую общественность. Что люди скажут? Это ведь мешает не только на государственном уровне и не только на уровне ведения войны. Это мешает на уровне каждого человека. Что люди скажут? Может быть, поэтому мы и наращиваем темпы ведения этой войны, чтобы как можно быстрее успеть сделать на поле сражения, пока вот эти самые люди еще не опомнились и не успели ничего сказать. А насколько я себе представляю, речь идет о том, чтобы опять ввести армию в сектор Аза и владеть там ситуацией постоянно. Это было бы решением многих проблем, хотя и временным, конечно. Потому что, как говорят в народе, «Эйн аравим, эйн пигуим». Нет арабов, нет терактов. И еще вот такая вот вещь. Я услышал ее вчера на уроке Рава Сабата. Конечно же, потеря каждого солдата – это боль. Боль для всего народа. Вчера был особенно тяжелый день. Мы потеряли 13 парней. Для Израиля это колоссальная потеря. Но при этом, как обратил внимание вчера Рав Сабата, есть разница, скажем, во Второй мировой войне за 4-5 лет было уничтожено 6 миллионов евреев. И уничтожены они были просто так. Вот просто так. Отравлены, расстреляны, так или иначе убиты. И ведь сейчас принципиально другая ситуация. Есть Израиль и есть израильская армия, которая защищает Израиль. И это принципиально другая ситуация. Ну хорошо, это все на передовой. А что же делается у нас здесь, в тылу? Вчера поздно вечером я вышел на нашу деревенскую улицу со своим звукозаписывающим агрегатом для того, чтобы записать и поделиться с вами чарующей звуковой атмосферой израильской деревенской улицы. И так, как писал Николай Васильевич Гоголь и его последователи, русские классики, чу. Июля 2014 года, что-то около 12 часов ночи, поселение Бейтель, Самария. Вот так примерно у нас проходят последние вечера. Крики – это из соседней арабской деревни. Деревня довольно большая, это район большого арабского города Рамаллы. Выстрелы – это наши солдаты их пытаются как-то отпугнуть. От меня до происходящего расстояние, ну, я думаю, метров 400-500. А арабы тоже чего-то там постреливают, но какими-то... С каким-то элементом такого фейерверка там у них что-то там еще и блестит. И должен вам еще сказать, вы это не чувствуете, а вот я чувствую, что изрядно пахнет газом, вот этим вот газом. Они, видимо, наши еще и пытаются их рассеять с помощью газа. Но они как-то не очень, судя по звукам, не очень на этот газ реагируют. Или он на них действует, как веселящий газ. Ну хорошо, дети мои уже спят. Я сейчас пойду попробую тоже уснуть. Спокойной вам всем ночи. Западный берег реки Иордан. Самария, поселение Бейт-Эль.